Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня понедельник, 25 июля. Программа «Поток». Рассказ о главных событиях этого дня. В студии Юрий Буткин. Коротко заголовки выпуска. В Кремле приветствуют решение Международного олимпийского комитета об участии чистых спортсменов из России в Олимпийских играх. В Хакасии заключенные устроили бунт в колонии. Дело об убийстве Немцова могут рассмотреть присяжные. В МВД Германии называют высокой угрозу новых нападений на граждан. Путин поручил разработать альтернативу экономической программе Алексея Кудрина. Автомобили инвалидов предложили пустить на полосы для общественного транспорта. Тысячи подмосковных таксистов получили штрафы за езду по выделенным полосам в Москве. Власти Москвы создают собственный Pokemon Go с Цоем и Пушкиным. Синоптики объясняют дымку в Москве оптическим эффектом. И в город приходит теплая погода.
Внимание! Внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8.
Поток. Успеем сказать главное.
В Кремле приветствуют решение Международного олимпийского комитета об участии чистых спортсменов из Российской Федерации в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Об этом говорил, отвечая на вопрос радиостанции «Говорит Москва», пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
Как в Кремле отнеслись к решению МОК вчерашнему?
В данном случае нужно говорить о не одном решении, а о многих решениях, которые были вчера озвучены и стали доступны нам. Безусловно, основное решение, которое позволяет так называемым чистым спортсменам по усмотрению международных федераций принять участие в Олимпийских играх, естественно, мы приветствуем и считаем, что это положительное решение и положительно его расцениваем. Потребуются дополнительные усилия наши по разъяснению нашей позиции, по аргументации, но в данном случае мы надеемся, что созданная по инициативе президента комиссия Смирнова, она как раз и сыграет здесь ключевую роль.
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Мой коллега Антон Лемесев, поговорив с Песковым, дозвонился и до олимпийской чемпионки по конькобежному спорту, первого заместителя председателя Комитета Госдумы по международным делам Светланы Журовой. Вот что она говорит.
Если мы говорим про спортивные федерации, то надо было налаживать, понятно, что эти отношения заранее, несомненно, и я думаю, что они были у нас, потому что многие федерации еще до начала данного скандала в большинстве поддерживали российскую сторону, говорили свои аргументы, это говорило как раз о том, что с этими федерациями всегда велась хорошая работа, и это не значит, как некоторые СМИ на Западе преподносят это как дружбу, личную, персональную, нет, просто это полномерная доверительная работа, и когда ни наша сторона, ни та сторона друг друга никогда не подставляла, когда были рабочие моменты, все они решались, очень хорошо проводились соревнования, когда было полное взаимодействие, что касалось каких-то там даже допинг-скандалов, когда все меры были предприняты, и я думаю, что каждый президент сейчас Международной Федерации может оценить вклад России и в борьбу с допингом, в том числе в каждой отдельной сейчас взятой федерации. Почему МОК увел это на ответственность федерации? Да потому что, понимаете, вот все считают, что это какое-то такое полумера, это снять от себя ответственность. Не только в этом дело. Вот представьте себе, что сейчас Олимпийскому комитету уже осталось несколько, буквально дней, можно сказать, да, до Олимпийских игр в Рио. А там и без допингового скандала нашего и вот этих проблем хватает историй, которые им решать надо, начиная там от преступности, заканчивая, возможно, каким-то недостройкой каких-то объектов, неуспевания их ввода в эксплуатацию, еще что-то. Там много всяких задач. А теперь представьте еще каждого индивидуально российского спортсмена сейчас оценивать или всю команду отстранять и придумывать какую-то объективную причину. Поэтому МОК просто это дал на откуп спортивным федерациям, потому что, как я говорю, они каждого спортсмена практически знают с сеньорского возраста. Они все уже давно отслежены, они все понятны, и они знают, кто чего стоит. И, в общем, здесь, наверное, это решение правильное, ну а для нас, кстати, очень хорошая возможность повысить свой международный статус каждой отдельной спортивной федерации. А если его нет, то понятно, звонить во все колокола и понимать, что это недопустимо, и нужно очень плотно работать с каждой федерацией в отдельности.
Не повлияет повлияют ли все эти долгие разбирательства на моральный дух спортсменов?
Каждый случай абсолютно индивидуальный. Я бы никогда не говорила там уверенности, что на этого повлияет, на этого нет. Во-первых, есть такой, как говорят, очень волнительный стрессовый период. Олимпийский называется. И каждый спортсмен, даже очень великий спортсмен и спортсмен начинающий, может на Олимпиаду реагировать по-разному. В принципе, на Олимпиаду. Не говоря про ту ситуацию, в которую попали наши спортсмены. Поэтому сейчас с уверенностью, я думаю, что даже каждый тренер не сможет сказать, потому что, представляете, какое еще внешнее давление. Если раньше давление на спортсмена могло быть только его стресс, да, вот от участия перед Олимпийскими играми, там, серьезно. Соревнований, ответственность такая, то сейчас еще вот давление извне, потому что раньше, чтобы спортсмены в интернете получали что-то, причем, заметьте, ведь и общество в том числе разделилось на разные лагеря, и вот сейчас кто-то говорит, если ты не пробойкотируешь, что ты там не патриот, кто-то говорит наоборот, и так далее, понимаете, и я уверена, что спортсмены, наверное, все тоже это читают, и это так или иначе на них начинает воздействовать. При этом понятно, что, наверное, кто отстранился от этой истории и мимо проходит, его начнут обвинять, а что ж ты такой безразличный, у тебя что, не хватает ума все это почитать? А почему он должен читать? Вот он сейчас должен готовиться. Потом, когда он плохо выступит, его начнут упрекать. То есть, понимаете, вот эта вот двойственность подходов, мне хотелось, чтобы сейчас, наверное, вот мы успокоились, начали их поддерживать всячески, тех ребят, которые сейчас предположительно может не попасть, но всех все равно поддержать. Вот в чем дело. И не бросать их вот в такую трудную минуту. Это им очень нужно. Это первое. А второе, как они выдержат? Ну, знаете, самые сильные, несомненно, выдержат и станут еще крепче. Поэтому, думаю, что для них, вы знаете, очень важный момент – это то, что они уверены в себе, что они сейчас самые-самые чистые в мире. А выходить и выигрывать, зная, что ты чище всех 100%, это абсолютно дополнительная мотивация для того, чтобы показать наилучший результат. И вот это очень интересный момент, и я уверена, что ребята тоже вот будут это чувствовать, свою дополнительную, наверное, силу, психологическую силу. Но тот, кто сумеет это использовать, потому что, ну, может быть, кто-то не сможет это мобилизационно найти ресурсы в организме, как вот это вытянуть из себя и еще больше, в общем, идти к победе. Но уверена, что есть и психологи, есть и тренеры, в первую очередь, которые очень хорошо знают своих спортсменов, и они, конечно, им всегда помогут вот в этом, и не будут, наверное, излишне их ругать, если что-то пойдет не так, а наоборот, тоже будут поддерживать.
Это Светлана Журова, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и в Государственной Думе первый заместитель председателя комитета по международным делам. Мы следим за лентами новостей, а сегодня брифинг Александра Жукова, руководителя Национального российского олимпийского комитета. И вот он, во-первых, говорит, что в решении МОК возобладал здравый смысл и желание сохранить олимпийское движение. Потом говорит, что сборная России на Олимпиаде будет выступать под российским флагом, а параллельно, что замены российских спортсменов, которые из-за новых условий Международного олимпийского комитета не попадают на Олимпиаду, не будет. То есть Россия эти места в заявке просто потеряет. Заявление Александра Жукова. Комментатор Матч ТВ Георгий Черданцев к нам присоединяется. Георгий Владимирович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Ну вот на официальном уровне решение Международного олимпийского комитета здесь в Российской Федерации приветствуют. Но не получится ли так, что, да, и российские федерации одна за одной говорят, нас, конечно, допустят. Но не получится ли так, что во всех федерациях в итоге будет как в легкой атлетике? Где один, где два, где три спортсмена?
Ну, вы знаете, я не думаю, что мы с вами располагаем подробной информацией о допинговом статусе того или иного спортсмена в различных федерациях, но при этом у нас есть история определенная, да, и то, что по большому счету произошло, мне кажется, здесь очень важно грамотно расставить акценты, потому что немножко перепутали и смешали все в одну кучу, потому что то, что произошло изначально, да, с дисквалификацией Федерации легкой атлетики, да, во-первых, и всех легкоатлетов, это длинная история именно Федерации легкой атлетики. То есть не нужно здесь экстраполировать эту проблему в целом на российский спорт и смешивать это с игровыми видами спорта, фехтованием, стрельбой и другими видами спорта. Проблема с легкой атлетикой существует много-много лет. И, к сожалению, вот она закончилась тем, чем она закончилась, потому что никто этой проблемой не занимался. Я не думаю, что в других федерациях, особенно в тех федерациях, которыми руководят серьезные ответственные люди, можно и Лисина здесь привести в пример, и Алишера Усманова, да, я полагаю, что в федерациях, которыми руководят в качестве президентов и фактически меценатов такие люди, там, ну, просто невозможно допустить подобных вещей, которые произошли в легкой атлетике.
Как вам кажется, что называется, интерес к Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро у российских зрителей, у российских болельщиков при этом останется? Можем ли мы рассчитывать на успехи спортсменов в нынешних условиях, психологически прежде всего сложных?
Ну, вы знаете, я футбольный комментатор, да, я 20 лет уже в футбольной истории нахожусь, и для меня всегда футбольные соревнования находятся на первом месте по сравнению с какими-то небылыми другими. Мне кажется, вообще олимпийский спорт переживает очень серьезный кризис сейчас, потому что существуют хорошие спонсорские соревнования по многим видам спорта. В той же легкой атлетике полные стадионы собирают, по-моему, там Golden League называется у них турнир. То есть там, когда как на футбол по 70-80 тысяч ходят люди, хорошие очень премиальные, хорошие призовые спонсоры, фонды, спонсоры есть. Понимаете? То есть, как бы сейчас не очень понятно, а ради чего проводится Олимпиада раз в 4 года, потому что у спортсменов других видов спорта есть отличная возможность себя проявить и в соревнованиях, которые проходят циклично, ежегодно, скажем. И получается так, что сейчас Олимпиада становится вот таким, знаете ли, полем, на котором можно разыгрывать всяческие карты, бороться за власть. Вот ВАДА, например, да, ведь из-за чего, как мне кажется, в том числе проблема. ВАДА, вот эта организация, нужно финансирование, потому что МОК их сначала финансировал, потом перестал финансировать. Поэтому я так понимаю, что идет в том числе со стороны ВАДА некая такая определенная торговля. Вот обратите на нас внимание, смотрите, какие мы крутые. Мы тут вот сейчас всю Россию отстраним от Олимпиады и так далее. То есть, по большому счету, из спорта вся эта история превращается в такие огромные игрища, только, к сожалению, отнюдь не спортивные.
Последний вопрос. Сегодня появлялись сообщения о том, что будут организованы какие-то специальные соревнования для тех российских спортсменов, которые не смогут попасть на Олимпиаду из-за новых условий, и им даже будут выплачивать какие-то деньги. Насколько это справедливо?
Ну, мне сложно, опять-таки, это комментировать, потому что я только что, вот буквально за полчаса до вашего включения, прочитал эту новость. Ну, мне кажется, еще раз повторяю, у легкоатлетов тех же, да, если их там будут куда-то дальше допускать, у них есть возможность проявить себя на том же чемпионате мира в Золотой лиге и так далее. Но, во-первых, все-таки нужно решить вопрос с аккредитацией Федерации легкой атлетики России в Международной Федерации, чтобы наши спортсмены продолжали хоть где бы то ни было выступать. Понимаете, мне кажется, это приоритетная задача, чем обсуждение того, где могут выступить отстраненные от Олимпиады спортсмены. Мне кажется, что сейчас у России есть просто не шанс, а необходимость наконец навести порядок во всем, что касается вот этой допинговой проблемы, и заниматься нужно именно этим в первую очередь, а не организацией каких-то утешительных соревнований.
Спасибо. Комментатор Матч ТВ Георгий Черданцев.
Говорит Москва. Поток. Новости этого дня.
Следим за лентами новостей. Пловчих Крапивиной, Ефимовой и Ловцовой в российской заявке на Олимпийские игры сейчас нет. Это заявление Владимира Сальникова. Еще одна новость. Это лента, та предыдущая была цитата из агентства РИА Новости, нынешняя из агентства ТАСС. Московские медклиники не уступают по оснащенности европейским и американским медицинским учреждениям. Такое заявление сделал сегодня мэр столицы Сергей Собянин. Он встречался с доверенными лицами партии «Единая Россия». Возвращаемся к главным темам этого дня. В Хакасии заключенные устроили в колонии бунт. Более 100 осужденных поздно вечером в воскресенье забаррикадировались в спальне в исправительной колонии 35 и потребовали ослабления режима. Более подробно мы узнаем о том, что было в Хакасии, от начальника пресс-службы управления службы исполнения наказаний по Республике Хакасия Анатолия Шадрина.
Основные требования касались ослабления режима содержания. Большинство из лиц, которые принимали участие в этой заварушке, позиционировали себя как мусульмане, поэтому требовали предоставить им право отправлять религиозные обряды и в ночное время, что неприемлемо, поскольку с 22.00 до 6 утра осужденных отбой. И у нас есть правила внутреннего распорядка, которые установлены законом. Они требовали им разрешить курить в любых местах, где они только захотят, свободно передвигаться по колонии, предоставить им право не носить нагрудные знаки, что также противоречит правилам внутреннего распорядка. То есть хотели полностью дестабилизировать работу учреждения и требовали не соблюдать режим отбывания наказания.
Правда, что там были вот какие-то религиозные выкрики, там Аллах Акбар и все прочее?
Ну, в основном это носило просто более истерический характер для психологического нагнетания. На самом деле там какой-то религиозный, реально религиозной подоплеки не было. Буквально 6 часов шли переговоры с зачинщиками, предлагали совершенно разные пути, варианты решения вопросов. Но, естественно, мы настаивали на том, что те требования, которые они выдвигали, они неприемлемы.
Потому что в том числе вот справление религиозных обрядов ночи.
Да, в том числе, потому что у них в учреждении, кстати, год назад была открыта молельная комната специально для мусульман. И те люди, которые действительно верующие, они имели полную возможность реализовывать свое это конституционное право. Но у нас при этом еще есть требования режима, и там как бы таким образом был достигнут компромисс. Ну и из этих людей, которые себя заявляли мусульманами, вообще на самом деле истинных мусульман, вот кто ходил в эту комнату, там среди них не было. Они прикрывались просто. Условия содержания, они тоже регламентированы законами, это колония общего режима. Естественно, никакие условия меняться не будут от этого. Просто в отношении зачинщиков возбуждены уголовные дела, то есть лица будут помещены в следственный изолятор, в отношении них будет проводиться расследование. Но основная масса, которая оказалась фактически заложниками этой самой ситуации, будет проведена определенно профилактическая работа с каждым, выявлена степень участия в этом и принято решение. Но я думаю, большинство из них останутся отбывать наказание.
Анатолий Шадрин, начальник пресс-службы УФСИН по Республике Хакасия. Теперь Александр Маланкин, правозащитник, в прошлом заместитель начальника отдела по соблюдению прав человека в уголовно-исполнительной системе. Александр Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, вот то, что произошло вчера в Хакасии, можно назвать бунтом?
Ну, по форме, да, потому что действительно осужденные отказались выполнять тот распорядок дня, который установлен для исправительных учреждений.
Как часто подобные бунты происходят в российских вот учреждениях исполнения наказания, и что обычно становится причиной?
Ну, они достаточно часто имеют место быть, тем более, ну, сейчас, так сказать, уголовно-исполнительная система, она достаточно открыта, это все становится, так сказать, достоянием гласности, и вот нынешние события тоже тому пример. Значит, поводом может быть все что угодно. Питание, там, допустим, какие-то действия администрации, значит, в данном случае это повод, насколько я понял, из сообщений прессы, значит, мусульмане, значит, свое несогласие, так сказать, с режимом высказали. Вот. Любые могут быть поводы.
Скажите, ну вот по вашему опыту, как часто люди требуют, ну вот в данном случае они требовали вещей, которые, ну, вряд ли выполнимы. Как часто требуют невыполнимого, понимая, что никто не пойдет навстречу?
А не важно, пойдут, не пойдут, важно понимать, как ведь вот как сообщают, так сказать, и УФСИН, и другие источники информации, дело в том, что это же было сделано по команде прибывшего из карантина, значит, осужденного, ну, видимо, он обладает определенным авторитетом, и он попытался перехватить власть в колонии.
А что он получит теперь, когда его задержат, и, очевидно, для него будут ужесточены условия? Ему от этого станет лучше?
Ему нет, но, понимаете, вот в криминальной среде действуют, так сказать, немного другие законы, чем, так сказать, в обычном обществе.
То есть, в своей среде он усиливает свое влияние?
Да, совершенно верно.
Спасибо. Александр Маланкин, правозащитник, бывший заместитель начальника отдела по соблюдению прав человека в уголовной исправительной системе. Еще раз напомню, спецоперацию в Хакасской исправительной колонии провели без потерь, профессионально, быстро. Преступники были задержаны и изолированы. Но теперь вот Александр Маланкин подтвердил, и от этого усилили свое влияние.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Два срочных сообщения. Коллективного иска от Олимпийского комитета России по вопросу допуска спортсменов на игры в Рио не будет. Для этого уже нет времени. Агентство «Эрспорт». И еще одно сообщение. РИА Новости. Глава МВД Германии распорядился увеличить число полицейских в аэропортах и на вокзалах после ряда инцидентов в стране. И вот прямо сейчас Дмитрий Песков говорит, Путин не будет лично участвовать в решении проблем с допуском российских спортсменов к Олимпиаде в Рио. Это невозможно. Следующая новость. Дело об убийстве убийстве Немцова могут рассмотреть присяжные. Об этом появились сегодня было сообщение со ссылкой на адвоката подсудимых Шамсудина Цакаева, но позднее Московский окружной военный суд информацию опроверг. Федеральный судья в отставке Сергей Пашин с нами на связи. Сергей Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Существует ведь какая-то статистика? Как правило, именно адвокаты обвиняемых говорят о том, что было бы неплохо, чтобы это уголовное дело рассматривал суд присяжных. И как часто им отказывают в этом желании?
Вообще говоря, отказы редкие, если только ходатайство соответствует закону. В прошлом году отказали примерно 3% тех, кто просил о суде присяжных, а просило 400 с небольшим подсудимых.
Ну, в данном случае ведь тоже отказа нет. В суде говорят только, что решение еще пока не принято. Дело об убийстве Немцова. С вашим опытом, с вашей точки зрения, могут рассматривать присяжные?
Разумеется, и я совершенно уверен, что справятся с этим. А решение принимается судьей в ходе предварительного слушания. Ходатайство заявляется на следствие.
Но как это зависит от материалов дела? Вот это дело об убийстве не могут рассматривать присяжные, а это могут. Почему?
Дело об убийстве присяжные могут рассматривать всегда, если не идет речь о делах несовершеннолетних или тех, кому свыше 65 лет. Вот если в обвинении есть другие статьи, ну, например, такие как террор, то не исключено, что дело в части террора будет рассматриваться без участия присяжных, а дело об убийстве им подсудно.
Известно, что дело, которое рассматривается без участия присяжных, как правило, заканчивается обвинением. Ну, нас редко оправдывают. А присяжные якобы оправдывают чаще. Это действительно так?
Дело обычное, перед обычным судом, как правило, это единоличный судья, заканчивается обвинением в 99% случаев и еще 0,4%. А присяжные оправдывают примерно 14% обвиняемых.
Чем это можно объяснить с точки зрения профессионала, судьи-профессионала?
Только одним. Присяжные не солидарны с обвинением, заранее не верят доказательствам, которые предъявляет прокурор, и руководствуются презумпцией невиновности. Это просто честный суд.
Подождите еще, если я правильно вас понял, получается, что присяжные профессиональные судьи?
Присяжные, я думаю, не столько профессиональные судьи, как квалифицировать деяния судья, конечно, знает лучше. А присяжные вдумчивые судьи, для них это не конвейер, не рутина, это уникальный опыт. Поэтому они уделяют особое внимание доказательствам, работают тщательно, вдумчиво, неторопливо.
Спасибо. Сергей Пашин, федеральный судья в отставке, член президентского совета по развитию гражданского общества и правам человека. И, кстати, один из создателей суда присяжных в Российской Федерации. Следим за лентами новостей. Глава МВД Баварии только что сделал заявление. Взрыв в немецком Ансбахе был террористической атакой.
Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. 94,8. Говорит Москва.
Поток. Успеем сказать главное.
Глава МВД Германии не исключает, что инициатор взрыва в Ансбахе мог быть психически болен и предполагает возможность его связи с террористами. Вообще в МВД Германии называют высокую угрозу новых нападений. С таким заявлением выступил официальный представитель МВД Тобиас Плате. Он не приводил никаких подробностей, но сказал, что угроза атак была высокой на протяжении длительного времени и высокой остается. Уже несколько нападений в Германии за одну неделю. Владислав Белов, замдиректора Института Европы РАН и руководитель Центра германских исследований в Институте Европы. Владислав Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, чем можно объяснить вот эту череду инцидентов в Германии?
Ну, у каждого инцидента своя история. Вот они действительно, эти инциденты сошлись в рамках сжатого периода времени. При этом большинство из них, абсолютно большинство из них произошло в Баварии. Но у каждого инцидента своя история. Здесь можно, конечно, говорить про Ниццу, можно говорить про пятилетие преступлений Брейвика, что, возможно, это повлияло на психику каждого из преступников, про которых вы упоминаете. Но, на мой взгляд, здесь во многом его величество случай. При этом какие-то преступления, возможно, остались бы в другое время на страницах криминальной хроники, как там инциденты в поездах или в Ройтлинге, человек, который с мачете зарубил женщину и нанес ранение другим пешеходам. Но вот это вот состояние общества, готового к тому, что могут происходить террористические акты, подчеркиваю, террористические акты, которые мы не будем путать с уголовными преступлениями по тем или иным причинам, будь то неуравновешенные люди или целенаправленные угоны машин, квартир, грабежи, которые могут также иметь последствиями убийства и так далее. Общество на взводе.
И поэтому слышит.
После Бельгии, да. Франции.
Я понял.
Поэтому вот если бы, не дай бог, то, что происходило в торговом центре Олимпии, вдруг оказалось бы в закрытом пространстве гимназии или школы, все бы сказали, ну вот американизация.
Все, я понял. Спасибо. Владислав Белов из Института Европы Российской Академии Наук. Программа «Поток». Прямо сейчас информационный выпуск, потом реклама, потом продолжим.
«Поток». Новости этого дня.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня понедельник, 25 июля. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Поток». Рассказ о главных событиях этого дня. Мы продолжаем. Владимир Путин поручил разработать альтернативу программе Алексея Кудрина. Газета «Ведомости» сегодня пишет, что нужно переработать доклад Столыпинского клуба. А предложение такое сделал помощник Путина Андрей Белоусов. И глава государства на письме Белоусова написал «Согласен». Теперь переработкой доклада займется межведомственная группа в правительстве. Ее специально собрали для обсуждения этого доклада. Ожидается, что программа будет предоставлена президенту, президиуму сначала экономического совета при президенте, и будет это не позднее четвертого квартала. Доклад Столыпинского клуба предлагал наращивать инвестиции, накачивая это формулировки газеты «Ведомости», накачивая экономику государственными деньгами из бюджета и путем эмиссии Банка России. Ну, а у Кудрина все иначе. Ярослав Кабаков, заместитель гендиректора инвестиционной компании «Финам». Ярослав Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот, что такое доклад Столыпинского клуба с вашей точки зрения? Насколько принципиально он отличается от того, чем сейчас занимается российское правительство?
Ну, это достаточно сложно сказать. Почему? Потому что в определенной степени, конечно, поддержка экономики со стороны бюджета, она производится. Другой вопрос... говорится о том, чтобы эту поддержку нарастить и, соответственно, вот вкачивать деньги в экономику, в производство, в конкретные проекты и так далее.
По Кудрину это не... Подождите, по Кудрину это невозможно. Если мы берем его программу, там такое невозможно.
Абсолютно верно. И, в принципе, когда Кудрин был министром финансов, он такую политику и проводил, да, то есть он собирал деньги в кубышку, и вот эту кубышку мы сейчас как бы тратим. Вот. Ну, на черный день, так скажем, собирал. При этом был абсолютно против госрасходов, связанных вот там с тем, чтобы на деньги тех фондов, которые были сформированы, что-либо делать, что-либо развивать и что-либо строить. И на это есть, конечно, определенные, так скажем, основания.
Ну, подождите, теперь, если мы говорим про доклад Столыпинского клуба, до этого ведь все слышали, что есть некая альтернативная программа Глазьева. Это одно и то же или это разные вещи?
Ну, не совсем. То есть вопрос в следующем. Вопрос заключается в эффективности трат бюджета и фондов, да, то есть в эффективности. И Глазьев как раз, ну, то есть, чем оперирует Кудрин? Кудрин говорит о том, что если мы будем это все тратить, это будет деньги на ветер. Почему? Потому что у нас есть там примеры Олимпиады, есть примеры различных строек, где эффективность была очень низкой, да, и бюджеты этих проектов вырастали в геометрической прогрессии, пока реализовывались. Глазьев говорит о том, что нет, можно эти деньги тратить, но, соответственно, вот они должны конкретно идти вот в конкретные проекты и конкретно поддерживать конкретные предприятия, которые будут там заниматься импортозамещением, либо поддерживать текущие предприятия и так далее. Так скажем, говорит о том, что вот такая модель, она будет предполагать определенную эффективность и определенную результативность.
Так вот, все-таки, вот этот доклад Столыпинского клуба, это и есть теория Глазьева?
Ну, в определенной степени. В определенной степени. Почему? Потому что если бы мы делали вообще все по Глазьеву, боюсь бы, мы бы приблизились к плановой экономике. Вот. Но как раз вот Столыпинский клуб, он в какой-то степени концепцию Глазьева немножко разбавил и придал ей определенные рыночные формы. формы.
Тогда дальше. Если Путин собирается рассматривать и программу Кудрина, и программу Столыпинского клуба, которая прежде была программой Глазьева, то, во-первых, надо будет обязательно выбирать или можно сделать, что называется, из двух что-то среднее?
Ну, я думаю, что деятельность, ну, вообще действия правительства, они останутся примерно в том же ракурсе, в котором они и существуют. Почему? Потому что мы тратим определенные средства из фондов и бюджета на поддержку тех или иных инициатив, начиная там от различных строек и различных проектов. Другой вопрос, что в текущем моменте там со стороны различных экономистов и различных участников рынка звучит в основном критика правительства, да, и вот таким достаточно ловким шагом сейчас весь рынок будет втянут в дискуссию, что лучше, ну, в очередной раз, да, что лучше, кудринские меры, либо глазьевские, что там Столыпинский клуб предлагает и так далее.
А параллельно правительство будет идти своей дорогой?
Абсолютно верно, да, то есть так же, как оно сейчас и идет, в принципе, с учетом того, что ну, вот в предыдущем раунде был объявлен победителем Кудрин, ну, как вы сами понимаете, с места ничего не сдвинулось, вот, и мы примерно в том же начале пути находимся. Ну, я имею в виду, что Кудрин говорил о том, что необходимо там делать реформы, связанные с инвестиционным климатом. Ну, по большому счету, улучшать инвестиционный климат и ждать, когда придут иностранные инвесторы или там внутренние инвесторы, которые выводили свои средства в офшоры, когда они их вернут и будут тут заниматься бизнесом.
Понятно.
В принципе, вот все то же самое.
Понятно, спасибо. Ярослав Кабаков, заместитель генерального директора инвестиционной компании «Финам».
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Автомобили инвалидов предлагают пустить на полосы для общественного транспорта. Соответствующее обращение гильдии автошкол уже в ближайшее время планируют направить в правительстве. Предлагается внести изменения в правила дорожного движения так, чтобы автомобиль с табличкой «инвалид» мог выезжать на выделенную полосу. Предполагается, что контролировать соблюдение этого правила смогут сотрудники ГИБДД и камеры автоматической видеофиксации. Напомню, что за незаконную установку знака «инвалид» уже сейчас грозит штраф 5000 рублей. Сергей Лобарев, председатель правления гильдии автошкол России. Сергей Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, ну это настолько серьезная проблема, что ради этого нужно менять правила дорожного движения?
Ну, действительно, это мы считаем это проблема. Мы в свою бесплатную справочную службу для начинающих водителей получаем десятки жалоб от граждан с ограниченной возможностью здоровья, что заняли наше место при парковке. Представители ГИБДД начинают требовать документ или в ожидании данного гражданина из поликлиники или из местпункта, куда его привезли. Недоверие какое-то. Мы, говорит, хорошо бы нас пустили бы на выделенную полосу. Водителям такси разрешают. Не говорят, что они изгои, но мы как педагоги считаем, наименее защищенная эта категория нуждается в помощи. Безусловно, я не ожидал, что сегодня много будет и негатива на наше предложение, эту новеллу, что многие, до половины инвалиды врут, лукавят. Конечно, если не верить никому, то если все гаишники считают, что это взяточники, если все люди, я не знаю, это нечистоплотные, нельзя так.
Не, ну, мы, Сергей Юрьевич,
вы... считаем, ну, давайте решим этот вопрос.
Давайте. Но вы же не будете спорить с тем, что людей, на машинах которых такой значок появился, вот с момента появления платных парковок резко стало больше.
Я, например, их не вижу. Я в течение дня, и катаюсь по Москве, Московской области, я не вижу этих людей, мало человек. Я даже на парковочных местах очень мало вечером, особенно когда паркуюсь, я их не вижу. Они растворяются. Я напомню, что Москва готовит 60-100 человек в год, а Россия, дай бог, ну, 500-400 человек. Это капля в море. И пусть на совести будет у тех людей, которые прилепят себе эту табличку 10/10 и улыбаются, будут выезжать и пользоваться преференциями. Это и дети пусть смотрят, это и коллеги смотрят. Это как воспитательная мера, но эта категория нуждается в преференции, мы считаем.
Понятно, спасибо. Да, еще, Сергей Юрьевич, вы одну вещь скажите. Ну вот вы напишите обращение в правительство, как долго вы будете ждать, когда можно будет узнать, каков результат?
Мы разочарованы, что в начале года комиссия по транспорту Москвичева предложила данной категории предоставить возможность не в группе обучаться, чтобы получить водительское удостоверение, а проходить это индивидуально, экстернатом. Это не означает самостоятельно обучаться. И был отказ. Мы это понимаем, что было недостаточно подготовлено еще и общество, и профессиональное сообщество не только в сфере автообразования, но и автосообщество недопонимает, что за рубежом данная категория нуждается в преференции. И то же самое это сообщение, это постановление, мы предложение дадим на этой неделе. Ну, думаю, в течение месяца ответят. Но мы хотим еще заручиться поддержкой инвалидов и автосообществом.
Спасибо. Сергей Лобарев, председатель правления гильдии автошкол России. Теперь председатель движения автомобилистов России Виктор Пахмелкин. Виктор Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Ну вот только что Сергей Лобарев, инициатор этого вопроса, пытался объяснить свою позицию. Во-первых, он говорит, инвалидов очень мало, то есть это не создаст дополнительную нагрузку на полосы. Во-вторых, ну преференции этим людям нужны.
Я бы сказал так, вы знаете, как только эта норма будет введена, мы выясним, что инвалидов у нас очень много. И пользоваться, так сказать, этим привилегием начнут сразу все, кому не лень. Как и сейчас, в общем, кто-то ставит машину на парковку, вешая знак на машину, так сказать, на свой автомобиль, что это автомобиль человека с ограниченными возможностями. А уж по маршрутным полосам будут ездить вовсю. Вот. И я именно этого боюсь и опасаюсь. Я полагаю, что, так сказать, вопрос надо решать иначе. Инвалидам я за любые дотации, за любые, так сказать, за любую помощь людям с ограниченными возможностями. Но если это идет таким образом, то, повторяю еще раз, вместе с инвалидами этим будут пользоваться люди, которые будут, что называется, под них маскироваться.
Виктор Валерьевич, но ведь последнее время вся система вот этого вот фиксации нарушений и на парковках, и на выделенных полосах, она связана с автоматикой. Создается база, вот и все. И проблем никаких не будет. 5000 рублей – это серьезный штраф.
Я не уверен, что эта база будет работать так, как нужно. Я вообще считаю, что по маршрутным полосам надо другой режим использовать. Разрешить по ним ездить всем, но с обязательным требованием уступать дорогу маршрутному транспорту. Вот. И вот такие нарушения уже фиксировать. Это, кстати, сняло бы сразу массу проблем в связи с введением этого, и не нужно было бы, так сказать, никакой сегрегации. Вот. Потому что в противном случае, абсолютно убежден, начнутся массовые, тотальные злоупотребления со всех сторон. Любые, так сказать, льготы и привилегии, для кого бы то ни было, они оборачиваются, на мой взгляд, так сказать, достаточно массовой несправедливостью.
Понятно, вот. Спасибо. Спасибо, Виктор Пахмелкин, председатель движения автомобилистов России, был с нами на прямой связи. Гильдия автошкол собирается уже на этой неделе отправить в правительство письмо с предложением внести изменения в правила дорожного движения. Если это решение будет принято, автомобили с табличкой «Инвалид» могли бы передвигаться и по выделенным полосам.
«Право знать», говорит Москва.
Поток. Новости этого дня.
Тем временем ситуация с допуском таксистов на выделенные полосы в Москве по-прежнему остается неурегулированной. Из-за отсутствия полноценного взаимодействия между Департаментом транспорта Москвы и Минтрансом Подмосковья, легальные таксисты из области уже около полугода массово получают штрафы от московских камер фотофиксации. При этом официально ездить по выделенным полосам они имеют полное право. Для этого нужно просто, чтобы без сбоев работала нехитрая схема. Сначала подмосковные чиновники вносят данные новых таксистов в специальный реестр, а потом уже передают его столичным коллегам. В общем, должна работать автоматизированная информационная система, а она, похоже, не работает. Станислав Швагерус, председатель общественного движения «Такси 2018». Он с нами на прямой связи. Станислав Евгеньевич, здравствуйте.
Добрый день.
А что за проблема такая? Почему все-таки действительно базы не удается синхронизировать?
Проблема очень системная, и дело здесь не только в базах как таковых. Согласно действующему законодательству, у нас между Москвой и Подмосковьем имеется соглашение, позволяющее подмосковным таксистам, в частности, работать в Москве. По этому соглашению таксисты Московской области, власти, обязаны синхронизировать свое законодательство и требования к участникам рынка такси при выдаче разрешений, чего на протяжении 4 лет уже не делается. То есть Московская область, по сути, дает преференции зарегистрированным своим таксистам в отсутствии требования по желтому цвету кузова. Это приводит к тому, что на сегодня в Московской области, которая является лидером по количеству выданных разрешений, порядка 111 тысяч уже разрешений выдано. И получают эти разрешения, большая часть их получена на так называемые фирмы-однодневки, которые банально продают разрешения за 4-5 тысяч. В интернете полным-полно сайтов, которые предлагают такую услугу, получить разрешение без света, без выполнения требований, без налогов, без всего. Платишь 5 тысяч, и ты как бы таксист. Это приводит к тому, например, что если сейчас вот этот вот не совсем законный способ убрать штрафов, да, за выезд на полосу, то мы получим, по крайней мере, 150 тысяч машин на выделенных полосах в Москве.
Скажите, ну а почему подмосковным таксистам не взять и не купить эту лицензию в Москве, чтобы не иметь такой проблемы?
Весь вопрос в желтом цвете кузова, в требованиях к предпринимателю.
Они сами этого не хотят?
Конечно,
это
и дорого. Процветает эта схема по продаже, банально получается это вот разрешение на выделенную полосу, да?
Так, тогда то еще каждый... один, да, я понял вас, тогда еще да. один вопрос, такой прикладной вопрос, что называется, от пассажира. А как простому пассажиру вызвать таксиста, и чтобы приехал московский таксист, а не подмосковный, чтобы я точно понимал, что этот может ехать по выделенной полосе?
Понимаете, здесь вопрос еще в другом. Я же сказал, что проблемы системные очень глубокие. У нас на протяжении 4 лет ни один субъект Российской Федерации не реализовал свои полномочия по нормативно-правовому закреплению полномочий по организации транспортного обслуживания населения. Грубо говоря, и Москва, и Московская область имеют право принимать нормативно-правовые акты, правила организации транспортного обслуживания населения, стандарты деятельности такси, системы стандартизации, которые бы могли нормировать практически все аспекты деятельности.
Но они этого не делают, а мне-то как понять, простому пассажиру? Я никак заранее знать этого не могу.
Вопросы к властям как Москвы,
так и Подмосковья.
Области. Почему они не реализуют свои полномочия, которые у них имеются?
Спасибо. Станислав Швагерус, председатель общественного движения «Такси-2018». Мы следим за лентами новостей. Удивительные сообщения приходят сейчас на олимпийскую тему. Глава Союза стрелков России Владимир Лисин заявил в интервью «Эрспорт». Есть 5 российских спортсменов-стрелков, которые никогда не сдавали допинг-пробы. И он сказал, мы будем их организовывать, чтобы все прошли допинг-контроль в Испании. Кстати сказать, дедлайн подачи российскими федерациями списков 27 июля, говорит тот же Владимир Лисин. И еще есть сообщение от МЧС. Сильный дождь со шквалистым ветром пройдет местами в Москве до вечера сегодняшнего дня.
Говорит Москва.
Поток. Власти Москвы тем временем создают свой собственный Pokemon Go с Цоем и Пушкиным. В мэрии города подчеркивают, что задача этого приложения – привлечь внимание, используя модную технологию дополненной реальности, к богатому московскому культурному наследию. Наталья Ворыханова, сотрудник пресс-службы Департамента информационных технологий Москвы.
Приложение называется «Узнай Москву фото». Оно является частью большого проекта «Узнай Москву», куда входит и портал um.mos.ru, и навигационное туристическое приложение «Узнай Москву», где есть маршруты, карты, квесты, аудиогиды. «Узнай Москву фото» — это такой эксперимент с дополненной реальностью. Первый раз мы выпустили приложение чуть менее года назад. Это был первый у нас эксперимент, когда создавали специально под приложение цифровые двойники исторических личностей. Выбирались актеры и проводилось 3D-сканирование. Потом создавался персонаж. И для того, чтобы разместить их на улицах города, мы использовали физические реальные таблички с метками дополненной реальности, которые нужно было просканировать, чтобы персонаж появился на экране смартфона. Ну, а сейчас мы пошли дальше и используем уже другой вариант, тоже в технологии дополненной реальности, когда персонажи с помощью геометок прописываются на определенной местности. Именно вот это и роднит ее с Pokemon Go, да, то есть там реализована точно такая же технология. И если пользователь оказывается со своим смартфоном, на котором установлено приложение, в радиусе 50 метров, он, соответственно, имеет возможность загрузить 3D-модель у себя на смартфон, сделать фото, селфи, то есть как фронтальная, так и обычная камера. При этом мы не говорим теперь точные места расположения исторических персонажей, их всего 9, но это те места, которые в Москве так или иначе связаны с историческими личностями, среди которых Александр Пушкин, Петр Чайковский, Виктор Цой, Юрий Гагарин и так далее. То есть, во-первых, человеку предлагается немножечко подумать, где в Москве может встретиться, например, Александр Пушкин, просто пойти погулять и внезапно обнаружить, что здесь есть возможность сфотографироваться и встретиться с цифровым двойником. Кроме того, это лишний повод просто вытащить людей на улицу, да, так как, в принципе, главная задача всего проекта «Узнай Москву» — это популяризация исторического и культурного наследия Москвы. Само приложение будет загружено в App Store и Play Market где-то до конца августа. Это бесплатное официальное городское мобильное приложение.
Наталья Ворыханова, сотрудник пресс-службы в Департаменте информационных технологий Москвы.
«Право знать» — говорит Москва.
«Поток». Синоптики объясняют дымку в Москве оптическим эффектом. Накануне представитель Greenpeace России в интервью нашей радиостанции говорил, что дымка в столице появилась из-за катастрофических пожаров в Сибири и местных источников загрязнения. А вот в ситуационном центре Росгидромета говорят, что по факту это просто конденсация водяного пара в нижнем слое воздуха. Мосэкомониторинги также не связывают дымку в Москве с пожарами в Сибири. Алексей Попиков, заместитель начальника отдела мосэкомониторинга.
Если говорить о загрязнениях, то в целом загрязнение в какой-то степени, в каких-то концентрациях присутствует постоянно. Другое дело, что если сравнивать с установленными нормативами, то вот сейчас, если смотреть на последние данные от автоматической станции, в автомате у нас измеряется более 20 загрязнений, превышения у нас не фиксируются. В том числе нет превышений по концентрациям мелковзвешенных частиц. Сейчас концентрация находится на уровне где-то 3-3,5 раза ниже установленных в нашей стране нормативов.
Greenpeace говорит, что в Москве смог появился из-за горящих лесов Красноярской области, Иркутской и так далее. Можете ли вы подтвердить эту информацию?
Что касается в целом ухудшения видимости в Москве, действительно мы фиксировали ухудшение видимости, она снижалась действительно, сейчас видимость повышается, в целом влажность снижается и видимость улучшается. Что касается ухудшения видимости, причиной в основном ухудшения видимости, начиная еще с выходных дней, стала дымка, метеорологическое явление, которое связано с образованием водяных частиц. У нас в пятницу проходил атмосферный фронт, под его влиянием прошли ливневые дожди. Впоследствии у нас изменилась климатическая и метеорологическая ситуация. В частности, повысилось давление и повысился фон температуры. После дождей у нас отмечалось ухудшение видимости, и это была дымка. Кроме того, отмечалось ухудшение условий рассеивания. У нас уровень загрязнения очень сильно зависит от рассеивания. У нас отмечалась как раз инверсия температуры, которая препятствует рассеиванию. В связи с этим в целом концентрации возрастали. Ну и плюс ко всему, вероятно, под влиянием дальнего переноса у нас еще дополнительно отмечалась тенденция роста в воздухе мелковзвешенных частиц. В настоящее время, как я уже сказал, концентрации находятся в пределах установленных нормативов 3-3,5 раза ниже установленных норм. Что касается других веществ, то их рост был менее слабым, чем по взвешенным частицам. Здесь концентрации находились где-то на уровне 4-5 раз ниже установленных нормативов. Если говорить о прогнозе, то в ближайшие сутки реально ситуация не изменится в плане синоптической ситуации. То есть мы сейчас находимся под влиянием малоградиентного поля. Это означает, что практически исключает вероятность осадков, тем более значительных. Это означает, что у нас будет слабый ветер. Плюс ко всему, как ожидается, он будет переменных направлений. Если говорить о дневных часах вторника, то здесь обстановка ожидается благоприятной.
Алексей Попиков из Мосэкомониторинга. А теперь Александр Семенков, он ведущий специалист Центра погоды ФОБОС. Рассказывает о погоде на ближайшую неделю. Теплая погода, не исключены кратковременные дожди. Напомню, МЧС обещает такой возможный кратковременный дождь еще сегодня до вечера.
В начале недели в столичном регионе атмосферное давление немного повысится, установится антициклональный тип атмосферной циркуляции. Ветер, хоть и северный, но будет приносить в столичный регион теплый воздух, температурный фон даже на 1-2 градуса может повыситься. Ожидается в начале недели переменная облачность. После полуденные часы местами возможны кратковременные дожди. Минимальная температура воздуха ночью в Москве от 17 до 19 градусов, по области 15-20. Максимальная температура воздуха днем в столице 27-29, в Подмосковье 24-29. Ветер северный 4-9 метров в секунду. В середине недели характер погоды существенно не изменится. Теплые воздушная масса сохранится в столичном регионе. Дневные температуры на уровне 25-28 градусов. В конце недели температурный фон немного повысится на 1-2 градуса. Ну и практически в течение всей недели сохраняется весьма высокая вероятность кратковременных ливневых дождей. Местами они могут быть с грозами и порывистым ветром. Но, тем не менее, каких-то резких изменений в направленности атмосферных процессов в течение недели мы не ожидаем.
Это ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Александр Семенков. Добавим, на следующих выходных погодные условия существенно не изменятся. Будет также тепло. Это была программа «Поток».